Так, ну, сегодня мы с вами, наконец, уже переходим непосредственно к библейской истории. Ну, я надеюсь, что вы прочитали хотя бы самое начало. Я имею в виду, история начинается с Авраама. До Авраамовскую историю мы с вами трогать не будем, потому что там столько всего намешано, что там невозможно разобраться, там выстроить какую-то метаисторическую там, эту систему. Над этим невозможно. Там просто материал собран, что называется, сбору по сосенке. Поэтому мы с вами занимаемся, как я уже говорила на первой лекции, мы занимаемся библейской историей, начиная с Авраама. С Авраама и Сары. Ну, немножечко я на первой лекции об этом поговорила. Сегодня мы, значит, с вами уже двинемся дальше по событиям. Ну, прежде всего, значит, те, кто прочитал или раньше читал в Библии, ну, как бы вот сталкивается с самого начала с тем, что при буквальной интерпретации библейской истории возникает множество недоумений. Но прежде всего, даже те же самые Авраама и Сару, если рассматривать их как обычных людей, то, в общем-то, это недоумение прежде всего вызывает их возраст. В Библии возраст указан точно. Ну, значит, отец Авраама, Терах, в русском переводе Фара, жил 205 лет. Авраам всего жил 175 лет. Иакова родил 100 лет. Сара родила в 90 лет, умерла в 127 лет. Когда ей было 70 лет, значит, она была так необыкновенно хороша, что, значит, ее взяли в гарем фараона. Ну, в общем, как все эти цифры, они вызывают, естественно, некоторое естественное недоумение. Тем более, что, ну, как бы вроде бы нам известно, что в древности люди жили даже меньше, чем люди живут сейчас в среднем. Ну, естественно, всему этому существует множество объяснений. Первое объяснение, которое вам, если там у батюшки в церкви спросите, батюшка вам объяснит, что это просто-напросто такие были чудеса, что это вот Господь Бог такие совершил чудеса, это лишнее доказательство, что вот величие Господа Бога, что такие он может совершать чудеса. Такое есть объяснение. Существует объяснение, которое уже отдается историками или библейскими историками, что могло быть просто как бы несколько человек, которые носили одно и то же имя, поскольку времена были это очень отдаленные, ну и потом просто, когда уже записывались библейские истории все эти, а мы же с вами знаем, что история Авраама записывалась через там 600 или 800 лет после того, как это все произошло, значит, их истории объединили в одну историю, и как бы под одним именем выступает несколько человек. Существует такая версия. Ну, с моей точки зрения, наиболее разумной версией можно считать вот какую. Дело в том, что в древности счет времени шел совершенно по-другому, не так, как у нас. И во многих культурах, и в том числе вот в тех культурах, которым принадлежали действующие лица нашей истории, счет лет шел не по солнечному календарю, а по лунному календарю. И там просто на один год приходилось гораздо меньше дней, чем сейчас. Не 365 дней в году было, а было значительно меньше. Ну, в разное время, в разных культурах это было по-разному. Поэтому, если придерживаться этой версии, то, ну, в общем, вполне естественно, что 100 лет по этому счету оно могло быть, скажем, там, лет 60 по нашему, 50-60 лет по нашему теперешнему счету. Тогда как-то все уже вполне естественно. Еще одна версия, еще одна интерпретация, которая тоже, как бы, ну, может, с нашей точки зрения уже может вполне быть приемлемой, это то, что счет времени шел не по земным годам, то есть не по годам жизни в физическом теле, а по годам жизни на тонком плане, ну, в каком-то из пластов, ну, например, в каком-то эфирном слое или в астральном, или в тоническом. Ну, что касается Авраама и Сары, я думаю, что это, ну, если как бы вот следующих поколений, я думаю, что здесь скорее предыдущая версия. А что касается, скажем, вот библейских патриархов, которые там вот вначале жили, которые там жили по 800 лет, по 900, там и вообще там Бог знает сколько, там, скорее всего, именно счет времени шел не по физическим годам, а по годам иноматериальным. Еще такое вот существует, есть такое соображение, оно связано вот с чем. Ну, в Библии вообще не так уж много точных подробностей. И вдруг какие-то цифры вот просто вот с самого начала обозначают совершенно четко, вот так и все. Я думаю, что это связано с тем, что в еврейской мистике магия цифр, ну, магия букв и магия цифр была очень развита. И эти цифры просто-напросто они имели определенное мистическое значение, и поэтому как бы, вот, проставлялись такие вот цифры, такие даты. И на самом деле тут речь шла не столько о конкретных годах жизни, сколько об определенных вот, каких-то таких вот мистических соображениях. Вот. Ну и, наконец, существует такая версия, что значит, они просто-напросто действительно они жили так долго, так много, но просто очень хорошо сохранились, потому что через них проходили такие сильные энергии, они все время молились Богу, и, соответственно, поэтому вот так много лет им Господь за это и послал. Вот такие вот, значит, вы можете выбрать тот вариант, который вам больше всего нравится. Вот. Но мы не будем особенно заморачиваться на этот счет. Потому что нам важно совершенно не это. А важно нам вот что, значит, мы опять же, значит, сейчас мы будем с вами так. То есть я буду читать какой-то фрагмент из Библии вам, вот из жития Авраама, прямо как это вот в Библии, и, соответственно, вот давать как бы точку зрения, с метаисторической точки зрения, как это все вот, выглядит. Ну, прежде всего, значит, мы должны понимать, я напомню, я на первой лекции немножечко говорила об этом. Ко времени рождения Авраама, тогда еще он Авраам был, не Авраам, а Авраам, еще второе «а» не добавилось, ко времени рождения Авраама в физическом теле была выстроена очень мощная иерархия, вот иерархия строящейся метакультуры, мы с вами помним, какие у нее были задачи, перед ней стояли, и отдельные представители этой иерархии уже воплощались, были такие как бы пробные воплощение в соседних метакультурах, а к этому времени уже были очень развитые крупные метакультуры, преимущественно в египетской, в шумерской, в ассиро-вавилонской. А некоторые представители этой иерархии воплощались и в семитских племенах, как бы подготавливая рождение Авраама и Сары. Значит, роль Сары во всей этой истории ничуть не меньше, чем роль Авраама. И я просто сегодня об этом, и сегодня буду об этом говорить, и в следующей лекции. Сегодня мы историю Авраама и Сары не закончим. Эта история слишком важная, она принципиальная как бы для всего остального, поэтому сегодня мы как бы примерно так половину рассмотрим. Ну, по сути дела, до рождения сына, до рождения сыновей, скажем так, Авраама. Значит, у тех представителей иерархии, которые воплощались, как бы такие были пробные воплощения, ну или пробные подготовительные, скорее, точнее сказать, подготовительные воплощения, в этих воплощениях у них, пока они находились в физическом плане, у них не было такой полной и динамичной связи с иерархиями, которые оставались на тонком плане. У Авраама потом установилась, у Авраама да, потом такая связь установилась, мы об этом как раз поговорим, в чем тут разница. Когда они воплощались, их программы жестко фиксировались как в матрице эго, так и в кармическом клише. И не случайно в Библии подробнейшим образом отслеживается родословная Авраама. Это, как правило, те люди, ну, или сущности, которые принимали участие в формировании его тонких тел и физического тела. То есть тоже участники вот этой самой огромной, очень мощной иерархии. Ну, естественно, понятно, что и Авраам, и Сара должны были обладать, ну, как бы специально устроенными телами, то есть, как я уже говорила, их рождение подготавливалось очень долго, это были такие вот специальные люди. Ну, значит, теперь переходим уже к истории, к библейской истории. За прошлой лекции мы с вами остановились на том, что, значит, умер отец Авраама, Терах. Они в это время находились в Харане, то есть они находились, значит, в Месопотамии, на севере Месопотамии. И, значит, цитирую Библию, «Господь сказал Аврааму, покинь свою страну и свой народ, покинь семью своего отца и отправляйся в страну, которую я укажу тебе. Я произведу от тебя великий народ, благословлю тебя и возвеличу, и люди будут благословлять друг друга твоим именем. Я благословлю благословляющих тебя и прокляну клянущих тебя, и благословлю через тебя всех людей на земле». Ну вот, по сути дела, ну, по крайней мере, вот как следует из Библии, это был первый, как бы, личный контакт Авраама с Господом, документально зарегистрированный. Но, значит, надо иметь в виду, опять же, напоминаю, что записано все это было, вся библейская история была записана через несколько сотен лет. И к этому времени Господь, библейский Господь, был уже персонифицирован. Что происходило на самом деле с метаисторической точки зрения? Значит, прежде всего, значит, надо, значит, уже известно, что Аврааму к этому времени было, ну, условно говоря, 75 лет. И его программа действий, как бы проекция его предназначения, была спущена до матрицы эго, ну, как у всех членов этой иерархии воплощающихся. Но у него эта проекция, эта программа действий была значительно выше, чем у большинства людей того времени. Ну и, кроме того, у него вот как раз к этому возрасту у него открылся канал слышания, через который и происходил, так сказать, разговор с Господом. Надо сказать, что те времена, как мы с вами помним, были очень магичные, очень сильно была развита магия во всех культурах. Ну, собственно, основное было это дело. И поэтому было, в принципе, было множество людей жило, которые общались с различными сущностями, и даже с иерархиями сущностей, ну, как правило, не очень тонкими, преимущественно с горизонтальными или с глубинными, такими подземными сущностями. Так что, как вот, таким разговором никого было не удивить. Но здесь была принципиальная разница. Именно в направленности канала Авраама. Вот это очень важный момент. Почему было необходимо создание вот как бы новой религии, построение новой метакультуры, нового типа связи с Господом Богом, так сказать? Дело в том, что в других развитых культурах того времени, ну, как мы с вами тоже знаем хорошо, там господствовало, ну, то, что называется, многобожие. Хотя во многих культурах, в том же самом Египте, там, в Индии, да и в Ассиро-Вавилонии, были налажены каналы связи с достаточно высокими сущностями, с достаточно высокими иерархиями. Но при многобожии вот канал, идущий как бы вот для канал связи с верхом, он как бы разветвлялся, он был как бы ветвистый. Несколько было, как, ну, несколько каналов в метакультуре существовало для связи с высшими иерархиями, и его уже нельзя было собрать воедино. То есть вот эту вот систему, когда был один единственный канал связи, идущий ко Всевышнему на самый верх, уже из нескольких каналов создать было нельзя, потому что они уже как бы имели конечную точку, которая была ниже, хотя достаточно высоко, но тем не менее ниже, чем это требовалось. При многобожии, как бы вот при, даже я еще раз говорю, что даже при достаточно как бы вот высоких инстанциях, с которыми происходило взаимодействие, все равно вот энергии и информации из верхних слоев Алис, они поступали через как бы несколько промежуточных инстанций, было множество проекций, при которых это все, естественно, искажалось. Я уж не говорю про такую, сказать, народную религию, даже в жреческих сословиях, даже там, где очень были, ну, были достаточно высокие налажены контакты. А через новую строящуюся метакультуру подготавливалось, как я уже говорила, схождение энергии планетарного логоса, то есть наивысшей инстанции в Брамфатуре Алис. Поэтому канал должен был строиться до самых верхних, ну и, соответственно, до самых нижних слоев Алис. И строительство этого канала началось, естественно, еще до воплощения Авраама. Но он был первый из людей, к кому как бы этот канал как бы присоединялся, то есть он был первым как бы связующим звеном вот между верхом и низом. На то время, как мы с вами тоже много раз уже говорили, иной возможности провести токи по всему диапазону слоев Алис, кроме как через человеческое существо или через метакультуру, на то других возможностей на то время не было. К самому Аврааму информация и руководство, так сказать, к действию шло, конечно, не от планетарного логоса. Это было, в принципе, невозможно. И энергии планетарного логоса через Авраама еще не проходили. Это была только подготовка. Но, значит, работали специальные иерархии, которые эту метакультуру строили, и как бы, уже изначально как бы, была нацеленность на единую цель, на единого, изначально должен был быть один единственный канал. С одной стороны, с другой стороны, очень важно было, для строящейся метакультуры очень важен эгрегор, на котором она как бы основана. Метакультура достаточно тонкая система, достаточно такая, в общем, она. Вот, и нужно как бы ей некое, не то что основание, а некое, некий как бы каркас, на котором она будет держаться, то есть эгрегор. Поэтому в том числе и ставилась задача построения такого эгрегора. Ну и Авраам, собственно говоря, первый начал эту работу. И для эгрегора мы с вами знаем, что у эгрегора обязательно должна быть верхняя точка, как бы точка устремления, идея эгрегора. И вот одна из первоочередных задач Авраама и состояла как бы в построении вот этой вот верхней точки, этой идеи, которая собрала бы, как бы, ну, весь народ собирала бы под свои знамена. Так, значит, опять цитата идет, Библия. Авраам повиновался Господу и покинул Харан. С ним пошел и Лот. Лот был его племянник. Авраам уже в то время был 75 лет. Авраам ушел из Харана не один. Он взял с собой свою жену Сару, племянника Лота и все, чем владел в Харане. Все люди, которые были у Авраама в Харане, отправились вместе с ним. Авраам и те, кто был с ним, покинули Харан и отправились в Ханаанскую землю. Пройдя по Ханаанской земле, Авраам добрался до города Сихема, до Дубравы Море. В том месте жили в те времена хананеи. Хананеи. Это тоже был народ семитского корня, но народ уже оседлый, земледельческий. И они занимали земли в лучших местах, в северном и центральном Ханаане. Ну, Ханаан – это Палестина современная. Но юг Палестины был более засушливый, и там было еще много свободного места для пастбищ. Эта земля и была выделена Аврааму и его людям. Значит, Южная Палестина тогда была не такой засушливой, Мертвое море было не таким мертвым, река Иордан была более полноводной. Ну, я надеюсь, вы карту смотрели, представляете себе, о каких местах идет речь. На берегах Мертвого моря было множество источников, поэтому и берега Мертвого моря были заселены, оно-то было и другое совсем, мы еще о нем сегодня будем говорить. В общем, те места, где сегодня бесплодная пустыня, в то время были населены. Там было множество колодцев, где поили скот. И через эти места пролегали важные для тех времен торговые пути. И на этих путях были довольно крупные для тех лет и богатые торговые города. Ну, в том числе и пресловутые Содом и Гоморра. Цитата. «Господь явился Аврааму и сказал, я отдам эту землю твоему потомству. Авраам соорудил в том месте алтарь для поклонения Господу, поэтому Господь явился Аврааму». Значит, заметим, что Авраам был не только вождем группы племен, но и был их первосвященником. То есть он совершал обряды, благодаря которым, ну, в конечном счете, значит, во-первых, выстраивался канал связи с иерархией, о котором я уже говорила, канал связи как для самого Авраама, так и для тех из народа, кто был способен это все воспринять и тоже в этом участвовать. И эти люди, которые находились около Авраама, естественно, что тоже там было достаточно много специальных людей, они тоже принимали участие в построении этого канала, как бы так сказать, снизу, со стороны физического плана. Значит, это значит раз, значит, обряды, что делать. Кроме того, благодаря этим обрядам создавался турбулент привлечения людей, то есть энергетически создавался турбулент, который привлекал людей, как бы притягивал их, и люди присоединялись к новому эгрегору, который на тот момент был преимущественно религиозным. Благодаря этим обрядам поддерживалось единство народа, налаживалось взаимодействие с новыми сущностями. В общем, начиналось построение нового эгрегора, который вот и должен был стать остовом будущей метакультуры. Пока что этот эгрегор, значит, вот верхней точкой его строилась Авраама, а как бы внизу он держался на обычной кровной связи, как у других племенных эгрегоров. Ну, в то время это было нормально, еще таких эгрегоров мощных государственных было немного совсем. Так что пока что это было вот, вот так вот. Но верхняя точка у этого эгрегора была задана значительно выше, чем у эгрегоров, окружающих племен, племенных эгрегоров других. Опять цитата. «Уйдя оттуда, Авраам направился в горы к востоку от города Вифиля и поставил там свой шатер, так что на западе от него был город Вифиль, а на востоке был город Гай. В этом месте Авраам соорудил еще один алтарь и поклонялся там Господу. После этого Авраам снова отправился в путь, направляясь на юг, в сторону Негева». Ну, Негев – это в настоящее время это пустыня совершенно бесплодная, но в то время это было место гораздо более пригодное для жизни. То есть вот как, значит, какое-то время Авраам жил в Ханаане, значит, в определенных местах он сооружал алтари, поклонялся Господу. Естественно, что алтари он ставил в местах, ну, местах силы, как мы бы теперь сказали. На значит, той земле таких мест было достаточно много. И значит, Авраам преимущественно постоянно это делал. Какое-то время, значит, они там жили, все было нормально, но потом наступили времена, когда, значит, цитата, «в те времена, в тех краях стояла засуха, дождей не было и ничего не росло, поэтому Авраам отправился жить в Египет». Значит, надо заметить, что дельта Нила к тому времени была достаточно густо заселена семитскими племенами. И там еще хватало в этом времени, хватало места для новых пришельцев. Дельта Нила – это совершенно огромное пространство, огромная территория. Это было время, когда у Египта были очень серьезные внутренние проблемы, и поэтому границы Египта охранялись не очень сильно или вообще не охранялись, поэтому семитские племена, кочевые племена, достаточно свободно могли проходить на египетские территории и там жить со своими стадами, со своими людьми. То есть на время голода было там поселиться не очень сложно. Ну и вот здесь у нас с вами начинается первая история с Сарой. Достаточно загадочная. Значит, цитирую. «Авраам видел, что его жена Сара очень красива. И перед приходом в Египет он сказал Саре, я знаю, что ты очень красивая женщина. Ей на минуточку 70 лет на это время. Когда египтяне увидят тебя, то скажут, эта женщина его жена, и убьют меня, ибо пожелают тебя. Скажи им, что ты моя сестра, тогда они меня не убьют. Думай, что я твой брат, они отнесутся ко мне хорошо, и ты спасешь мне жизнь». Ну, кстати, Сара действительно была его сводной сестрой по отцу, так что лжи здесь не было. Просто как бы утаивалось то, что она не только сестра, но и жена. Ну, кстати говоря, в то время такие браки были очень широко распространены. Мы с вами опять же знаем, что и в Египте было это принято, и в других племенах, так что это ничего в этом не было неестественного в таких браках. Авраам пришел в Египет, и египтяне увидели, что Сара очень красива. Увидели ее и некоторые египетские вельможи. Они сказали фараону, что Сара очень красивая женщина, и привели ее к фараону во дворец. Фараон, думая, что Авраам, брат Сары, был к нему милостив, дал ему скота, овец и ослов. Авраам получил также слуг, служанок и верблюдов. Фараон взял к себе в гарем жену Авраама, и Господь навел на фараона и всех его домочадцев страшные болезни. Тогда фараон призвал Авраама и сказал ему, «Что ты сделал со мной? Почему ты не сказал, что Сара твоя жена? Ты сказал, она моя сестра. Почему ты так сказал? Я взял ее, чтобы она стала мне женой, а теперь отдаю ее тебе обратно. Возьми ее и уходи». Фараон приказал людям вывести Авраама из Египта, и Авраам с женой ушли оттуда, забрав с собой все, что у них было. Ну, соответственно, то, что фараон подарил Аврааму. Вот, значит, вот такая, значит, тоже как бы не очень понятная история, на первый взгляд. Ну, вообще, вся египетская история очень непростая. Начнем с того, что Авраам пришел в Египет не только из-за голода. Голод это был, ну, либо это уже при дальнейшей записи это возникло соображение, что вот потому что голод был, либо, ну, может быть, действительно голод был. Но на самом деле, с моей исторической точки зрения, причина была совершенно в другом. Значит, дело в том, что началось построение нового эгрегора, и эгрегор должен набирать был силу и на физическом, и на тонком плане. И это произошло во многом благодаря Саре. Значит, ну, как я говорил, если верить библейским цифрам, то Саре было уже около 70 лет. Ну, могла ли она в этом возрасте быть красива настолько, что ее взяли в гарем фараона? Даже при вот всех соображениях. Вопрос. Можно сказать одно. Сара наряду с Авраамом совершала соответствующие обряды. То есть, если Авраам был первосвященником, то Сара, ну, в некоторых толкованиях библейских говорится, что она проповедовала Господа среди женщин. С метаисторической точки зрения, она играла в построении эгрегора не меньшую роль, чем Авраам. Через нее проходили, ну, как бы специфически женские токи, способствующие формированию души народа. Причем эта душа должна была обладать особыми качествами, поскольку формировался совершенно особый народ, совершенно особая метакультура, особый эгрегор. И до сих пор, значит, ну, мы об этом еще не говорили, но вы, надеюсь, знаете, читали, что Сара была бесплодна. У нее не было детей. Так вот, неплодна она была по, опять же, определенной метаисторической причине. Она была неплодна именно потому, что ее шестая чакра до поры до времени работала не на деторождение, а на проведение вот этих самых женских энергий. И египтяне, которые были большими мастерами всевозможной магии, как мы с вами проходили, да, они сразу распознали в ней эту особенность. Правда, они не знали, что за этим стоит на самом деле, они просто это так почувствовали, увидели. И захотели этим воспользоваться. Огарел фараона, как мы с вами опять же знаем, создавался не столько для плоских утех, сколько для определенных сакральных действий. И Сару туда забрали именно с этой целью. Жены фараона участвовали во множестве ритуалов магических. Ну и, собственно говоря, вот египтяне надеялись, что Сара привнесет какие-то новые совершенно им туда энергии, и еще все будет гораздо лучше и для египетского эгрегора, для египетской метакультуры, от этого будет много всяческой пользы. Но получилось наоборот, то есть энергии, которые проходили через Сару, и сущности, с которыми она была связана уже, вот, были Египту категорически противопоказаны. Поэтому, собственно, у фараона и его домочадцев начались всяческие неприятности. Просто произошла такая энергетическая коллизия, такой вот конфликт энергии. Ну вот, собственно, вот такой вот подтекст всей этой истории. Это так очень конспективно все это говорю, вы там можете на эту тему потом еще сами подумать, послушать, поразмышлять. Но вот примерно вот так вот это видится с метаисторической точки зрения. Авраам ушел из Египта и вместе с женой и всем своим имуществом отправился через пустыню Негев. С ними был также и Лот, Лот его племянник. Авраам был в то время очень богат. У него было много скота, серебра и золота. Продолжая путь, Авраам ушел из пустыни Негев и отправился обратно в Вифиль. Он пошел на то самое место между Вифилем и Гай, где раньше ставил стан вместе со своей семьей. Авраам еще раньше соорудил там алтарь, и там он поклонился Господу. То есть это было такое вот специальное место, где уже вот все было уже налажено, налажен был канал связи, налажено было взаимодействие. Для того времени метагеографическая привязка была очень важна, поэтому алтарь ставился не на случайном месте, и в дальнейшем у нас по всей библейской истории идет то, что все время они приходили к алтарям, которые кто-то поставил из предков, или они сами поставили, все время возвращались к этим местам. Так, дальше цитирую. Все это время Лот ходил вместе с Авраамом, и у него тоже было много овец, скота и шатров. У них обоих было так много скота, что земля не могла прокормить их обоих. В то время на той же земле жили хананеи и ферезеи. Пастухи Авраама и пастухи Лота стали спорить между собой. То есть земля была густо населена, и у Авраама и у Лота было столько много всякого добра, что просто все это уже не помещалось там, негде было скот пасти. Тогда Авраам сказал Лоту: «Не подобает нам спорить друг с другом, и не подобает твоим людям спорить с моими людьми. ибо все мы братья. Давай же расстанемся. Выбери себе какое хочешь место. Если ты пойдешь налево, то я пойду направо, а если ты пойдешь направо, то я пойду налево. Лот посмотрел и увидел долину Иордана, и что в ней много воды. Это было до того, как Господь разрушил Содом и Гоморру. В то время Иорданская долина до самого Сигора была словно сад Господний. Земля там была хорошей, как в Египте. Лот выбрал себе Иорданскую долину, они отделились друг от друга, Лот отправился на восток, а Авраам остался в Ханаанской земле. Лот же поселился между городами в долине. Он пошел далеко на юг к Содому и раскинул там свои шатры. Ну, согласно Библии, Мертвое море, или как его называли, Соленое море, образовалось после того, как Господь поразил Содом и Гоморру. Мы об этой истории будем на следующей лекции говорить. Однако, то есть где-то 4000 лет тому назад. Но современная наука считает, что это произошло значительно раньше, от 50 до 20 тысяч лет тому назад. Точных данных нету. Ну, возможно, что тогда оно и образовалось очень давно. Там произошел просто, там тектонический разлом произошел. Но даже если оно тогда и образовалось, то оно не было таким безжизненным, каким оно стало потом, ну и является по сей день. Жители Содома были скверные люди и много грешили против Господа. Это такое замечание, это я уже цитирую. После того, как Лот отделился, Господь сказал Аврааму: «Оглядись вокруг, посмотри на север, юг, восток и запад. Всю эту землю, которую ты видишь, я отдам тебе и твоим потомкам. Эта земля будет навеки твоей. Я приумножу твой народ, и их станет словно пылинок на земле. Если бы можно было сосчитать пылинки на земле, то и потомков твоих можно было бы пересчитать. Ступай и пройди по своей земле вдоль и поперек, или отныне я отдаю ее тебе». Передвинув свои шатры, Авраам поселился вблизи Дубравы Мамре, неподалеку от города Хеврона, и соорудил там алтарь для поклонения Господу. Значит, почему Авраам и Лот разошлись в разные стороны? Это тоже не случайно. В принципе, все события, которые в Библии описаны, они все, за каждым этим событием стоит очень серьезное какое-то метаисторическое обоснование. Значит, куда они разошлись? Как они разошлись? Значит, Авраам пошел в сторону Иерусалима, Лот пошел в сторону Мертвого моря. Иерусалим, как мы с вами на первой лекции говорили, это как бы то место, через которое проходит ну, вот эта духовная струна, тончайшие и высочайшие вибрации. А Мертвое море – это наоборот, это зона тектонического разлома, то есть это энергии бездны, так сказать. Ну, в толкованиях библейских некоторых говорится, что Лот пошел проповедовать Господа среди грешников. Ну, в принципе, можно и так это интерпретировать. Но на самом деле, опять же, с метаисторической точки зрения, можно сказать, что Лот был отправлен как бы за плотной составляющей, которая должна была быть включена в новую метакультуру. Поскольку метакультура, как и эгрегор, мы прекрасно знаем, строится не только то есть вверх, но и вниз. И эти процессы должны идти синхронно. Значит, и как бы Авраам отправился как бы за тонкой составляющей, Лот был послан за составляющей плотной. И плотная часть важна ничуть не меньше, поскольку любая метакультура, любой эгрегор формирует пространство, ну и пространство глубинного посмертия, пространство сброса. Там идет взаимодействие со стихиалиями крупного масштаба. Через эти пространства проходят токи, идущие снизу, в том числе пранические потоки. Ну и множество других необходимостей в плотных пространствах существует. Когда мы с вами эгрегорами занимались, мы с вами это все обсуждали. Так, ну и, значит, чтобы нам с вами закончить историю Лота, не всю, нет, еще одну историю с Лотом, которая была связана, тоже очень интересная. Значит, уже после того, как, значит, Авраам и Лот разошлись и как бы обжились каждый на своем месте, в долине Сидим, это вот то место, где теперь Мертвое море, вот как раз то место, куда ушел Лот, там началась война. Было там сражение. В Ханаан, в Палестину, вторглась группа царьков из Южной Сирии. Я уж их всех перечислять не буду, их имена нам ничего не говорят. И вот эта вот группа царьков победила царей Содома и Гоморры. И настолько сильное было это поражение, что, как в Библии, такие очень красочные подробности, в долине Сидим, в районе Мертвого моря, было множество ям, заполненных асфальтом, ну, то, что Мертвое море производит. Цари Содомские и Гоморские убежали. Многие солдаты попадали в эти ямы, другие же убежали в горы. Тогда враги забрали все, чем владели жители Содома и Гоморры, забрали у них весь запас и ушли. Лот, сын брата Авраама, жил в Содоме, и враги захватили его в плен, забрали все, чем он владел, и ушли. Один из уцелевших пошел к еврею Аврааму и рассказал о случившемся. Авраам в то время жил около Дубравы амориянина Мамре. Несколько аморейских племен договорились помогать друг другу, они также заключили союз с Авраамом. Узнав, что Лота захватили в плен, Авраам собрал всю свою семью, в которой было 318 воинов, и во главе их преследовал неприятеля до самого города Дана. Значит, сразу комментарий. Значит, если у Авраама было 318 обученных воинов, ну, во-первых, цифра тоже наверняка какое-то имеет особое значение, но, значит, мы примерно зная вот эту цифру, насколько она точная, там плюс-минус, это не так важно, но мы можем примерно представить себе, насколько велико было племя, которое возглавлял Авраам. Поскольку это, значит, обученные воины. Значит, то есть в племени было еще, кроме, значит, воинов, были дети, старики, женщины, пастухи, слуги, кого там только не было. Было очень много народу, ну, примерная сумма, как вот считают историки, исходя вот из количества воинов, племя насчитывало не менее 5000 человек. То есть племя было очень крупное. Ну и, по-видимому, воины были достаточно хорошо обучены, потому что в ту же ночь они напали на врагов, застав их врасплох, победили их и преследовали, ну, до самой Ковы, к северу от Дамаска. То есть, по сути дела, прогнали их обратно в Сирию. Дамаск – это Сирия уже. Авраам возвратил все украденное врагами имущество, всех женщин и слуг, и также Лота со всем его имуществом. Победив сирийских царей, Авраам возвратился домой, и царь Содомский вышел к нему навстречу в долине Шаву, называемой теперь Царской долиной. И вот здесь происходит еще одно принципиально важное событие, о котором в Библии всего три фразы, но оно имеет принципиальную важность. Мелхиседек, царь Салима, священник Всевышнего Бога, также вышел навстречу Аврааму, неся с собой хлеб и вино. Благословив Авраама, он сказал: «Авраам, да благословит тебя Всевышний Бог, создавший небо и землю. Вославим Всевышнего Бога, который помог тебе победить твоих врагов». Авраам отдал Мелхиседеку десятую часть захваченного в битве. Я еще на первой лекции говорила о том, что в принципе в то время идея единобожия не была новой на Земле. Существовали эзотерические течения, которые вот, уже знали о Всевышнем, которые... Вот, и вот Мелхиседек, это, собственно говоря, и был уже священник Всевышнего Бога. Что интересно, значит, Мелхиседек – царь Салима. Салим – это Иерусалим. Это то место, где возник впоследствии вот тот самый священный город Иерусалим, потом небесный Иерусалим. Так что Мелхиседек, священник Всевышнего Бога, он, собственно говоря, вот совершал священные обряды в этом самом священном, уже тогда священном месте. То есть священность этого места была известна уже тогда. Значит, он был и царь, и священник в том месте в Иерусалиме. И то, что он вышел навстречу Аврааму, неся с собой хлеб и вино, он как бы с Авраамом как бы, ну, благословил его, что ли. Они вместе вознесли молитвы. И Авраам отдал ему десятую часть захваченного в битве, то есть принес как бы вот через его посредство принес жертву, в то время обязательная часть любого обряда было принесение жертвы. Значит, Авраам принес жертву, отдал десятую часть захваченного в битве. Причем, что интересно, вот это священство Мелхиседека признавалось не только Авраамом, но и его соратниками по битве, то есть те, с кем вместе он в этой битве участвовал. То есть они тоже, Авраам не один же был, ведь там было, значит, несколько царей, четверо было, четыре племени, которые победили в конце концов. Вот. И то есть все, никто не возражал, все признавали это законным. И тут дальше произошла еще интересная, значит, история. Тогда царь Содомский сказал Аврааму: можешь оставить все это себе, то есть все, что вот они отняли у нападавших. Можешь оставить все это себе, только верни мне моих людей, которых захватил враг. Но Авраам ответил царю Содомскому: я обещаю Господу, Всевышнему Богу, тому, кто сотворил небо и землю, что не возьму себе ничего из принадлежащего тебе, ни ремешка, ни нитки. Я обещаю, что не оставлю себе ничего, ибо не хочу, чтобы ты сказал, я обогатил Авраама. Единственное, что я приму, это еду, которую съели мои отроки. Но ты должен отдать остальным их долю. Возьми захваченное нами в бою и отдай часть этого аморейским царям, которые помогли мне в сражении. Вот мы, значит, на следующий раз мы будем говорить о Содоме и Гоморре уже конкретно, о том, что там происходило. Но вот не случайно, значит, здесь была пока про Содом и Гоморру была всего одна фраза, что, значит, народ Содома был грешен перед Господом. Вот Авраам не захотел взять ничего, что было бы, что исходило бы от этих людей, от этого города, потому что оно все было, ну, нечисто, скажем так, с его точки зрения. Это тоже очень важный момент. Хотя вот от Мелхиседека он принял, естественно, хлеб и вино и сам ему дал десятину. Вот. Значит, вот такие вот истории, вот такой у них, ну, видится подтекст или наоборот сверхтекст. Значит, в следующий раз, я надеюсь, мы с вами историю Авраама завершим, и в том числе историю Содома и Гоморры и Лота, историю Лота тоже мы подробнее рассмотрим. Ну, значит, я вам, значит, советую прочитать, во-первых, ну, в Библии, если вы еще до этого места не дочитали. В принципе, вы сейчас можете Библию, ну, кому тяжело читать, много не читать. Видите, мы идем очень медленными темпами, поэтому вряд ли мы в этом курсе лекций дойдем дальше, ну, царя Соломона. Дальше уж точно не дойдем. До Моисея, я надеюсь, мы дойдем. Ну, хорошо, если дойдем до Давида и Соломона. Потому что, ну, здесь настолько все это энергетически насыщено, настолько это все информационно и энергетически, и настолько это все важно, что просто тут, ну, нельзя торопиться. Неправильно было бы торопиться. Ну, кроме того, значит, если вы помните, несколько лет тому назад я была в Израиле, как раз была на Мертвом море, и написала такую небольшую статью, она в сайте выложена, «Святая земля, Мертвое море» называется. Ну, наверное, некоторые из вас ее читали. Вот там, в частности, кое-что я пишу, и тогда мне как-то вот, мне было очень интересно, когда я туда попала, мне было очень интересно вообще вся эта история с Содомом и Гоморрой, почему это все произошло, но я как-то так вот постаралась ее разглядеть, ну и как могла постаралась ее тоже описать. Вот. Поэтому вот не поленитесь, залезьте в интернет. Надеюсь, что ее там еще не сбросили, эту статью, она там должна быть в сайте в нашем, ну это, по-видимому, в журнале. Вот. Так что почитайте. Но я в следующий раз все равно это все расскажу, потому что, ну, может быть, еще что-то увидится сверх того, что виделось тогда, потому что история, конечно, очень интересная. Очень показательная. Не случайно, опять же, и в Библии так много этой истории уделялось внимания. Вот. Ну, а вот пока что вот та часть библейской истории, которую мы с вами прошли, это вот построение иерархии в основном, еще, собственно говоря, подготовка к построению эгрегора. Еще только подготовка, создание как вот его отдельных частей и главное, что вот подготовка к построению иерархии и подготовка к воплощению уже, опять же, следующих иерархических деятелей, следующих действующих лиц библейской истории. Вот в следующий раз у нас с вами уже родится Исаак. Тоже замечательная история рождения его. Вот. Ну, а сегодня мы с вами, значит, собственно говоря, на этом уже имеет смысл остановиться, чтобы не было у нас перегрузки информационной и энергетической. И медитацию мы с вами сегодня проведем на третью зону, поскольку разговор шел именно о иерархических вещах. Третья зона, единица, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок. Ар. Фер. Енох. Венус. Четверка. Соок. Ар. Фер. Енох. Венус. Пятерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка, Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Семерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Шестерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Пятерка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Четверка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Тройка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Двойка. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Единица. Соок, Ар, Фер, Енох, Венус. Что интересно, не знаю, почувствовали вы это или нет, но очень многие из вас, из нас, имели к этим, к этой иерархии какое-то отношение. Или в ней непосредственно участвовали. Иерархия была совершенно колоссальная, но она потом еще разрасталась, развивалась, собственно, по мере того, как метакультура формировалась и развивалась. И вот даже уже на начальной стадии, просто я вижу, что некоторые были включены в эту иерархию на разных уровнях, с разными целями, с разными задачами. Кто-то, может быть, совсем какими-то небольшими, какими-то просто касания какие-то были. Но вот кто-то, может быть, полнее вошел в эту иерархию потом, но связи могли устанавливаться уже в те времена. Так что эта тема многих из нас касается просто непосредственно. Не обязательно все воплощались тогда, в те времена. Могли работать в иерархии на тонком плане. А иерархия действительно была огромной, было очень много, так сказать, обеспечивающих подсистем уже разных уровней. Так, ну что же, замечательно. Теперь пранический поток проведем. Ступни. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оум. Крон, Унит, Серс. Колени. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оум. Крон, Унит, Серс. Бедра. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оум. Крон, Унит, Серс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оум. Крон, Унит, Серс. Семерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус, Хева, Пресцельс. Эох, Кинь, Оум. Крон, Унит, Серс. Шестерка. Литан, Авис, Юнис. Хох, Ен, Остр. Крон, Левис, Вуул. Крон, Енох, Остр. Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Кром Унит Церс. Пятерка. Литам Айвус Юнис, Хох Ем Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Крон Унит Церс. Четверка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Крон Унит Церс. Тройка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ум, Крон Унит Церс. Двойка. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ум, Крон Унит Церс. Единица. Литам Авис Юнис, Хох Ен Остр, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остр, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Ом, Крон Унит Церс. Ну все, достаточно.